Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Город в лицах». У микрофона ее ведущий Алексей Добросельский. И сегодня у нас в гостях учредитель благотворительного фонда «Я остаюсь» Ляляева Наталья Александровна. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наталья, нашу беседу я предлагаю начать все-таки, наверное, с разговора у вас, прежде чем мы поговорим о фонде. Поэтому расскажите, пожалуйста, о себе немножечко, о вашем детстве, о том, где вы родились, кто были ваши родители, в какой школе вы учились.
Радио не передает эмоций, я немножечко улыбаюсь. Считаю, что вообще, конечно, рассказывать о себе для меня нескромно. Но, наверное, расскажу вкратце. Родилась я, росла, взрослела в нашем родном городе, городе Рязань. Училась в среднеобразовательной школе номер 34, параллельно в музыкальной школе. Благодарна за это своим родителям, потому что поднимали они меня, давали образование, старались, чтобы я везде успевала. Хорошо училась, ну, от меня тоже, наверное, старания были в этом плане. И высшее образование у меня экономическое, закончила радиотехнический университет. Училась на экономическом факультете, студенческая жизнь у меня была веселой. Это и социальная активность, и студенческая активность, КВН, звездные походы, то есть все-все-все, такая полная студенческая жизнь.
Наталья, а чем обусловлен был выбор данного вуза и данного факультета, данной специальности?
Наверное, я опиралась на склад характера, на определенную тягу к математическим знаниям, к экономическим знаниям, потому что в школе это был физико-математический класс. Больше меня тянуло к точным наукам, нежели чем гуманитарным. Поэтому, когда поступала в вуз, ну, было на выбор два вуза. Это Москва, Плехановский, и здесь радиотехнический. На тот момент это была радиотехническая академия. Ну, здесь, наверное, уговорили мне родители, потому что хотели видеть дочку рядом. Решили, что образование тоже весьма-весьма сильное в радиотехническом университете, именно вот еще на экономической специальности. Поэтому туда. Ну и в дальнейшем выбор специальности, он себя оправдал, потому что я в этом сейчас. То есть я вот в экономике в данный момент. То есть это касаемо не благотворительности, это именно касаемо того, чем я себе зарабатываю.
Наталья, то есть получается, что деятельность фонда – это не та работа, которая приносит вам какой-то достаток?
Это, наверное, больше волонтерская какая-то такая миссия для меня, потому что это не коммерческая основа. У меня там нет в фонде зарплаты, так как и нет зарплаты у остальных сотрудников фонда. Поэтому это волонтерские добровольные начала. Это то, к чему нас тянет наша душа и наше сердце. Вуз я закончила в 2003 году. И в 2004 я уже, собственно говоря, начала работать на себя. Поэтому для меня экономическое образование, то, что мне дали в вузе, какие-то базовые знания, они мне помогают. Помогают и сейчас, и помогли начать работу с фондом, потому что это не только те дела, которые мы можем сделать руками, да, но это те дела, которые нужно решать, некоторые вопросы решаются финансово. Какие-то учредительные документы, взносы, госпошлины всевозможные. То есть это какие-то такие аспекты, которые должны и несут финансовую нагрузку.
Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, о вашей сфере деятельности сегодня. Вы являетесь руководителем благотворительного фонда «Я остаюсь». Что это за фонд и как вы к этому пришли?
Вы знаете, наверное, каждый руководитель некоммерческой организации, благотворительный это фонд или общественная организация, они приходят к этому через призму собственного опыта, через личные истории, через то, что их коснулось самих. Абсолютно всех, нет исключений. И меня, и моих сотрудников, моих друзей, которые работают в фонде, это коснулось также лично. Для каждого из нас это личное переживание. И, наверное, в скором времени, к сожалению, у нас не останется ни одного человека, которого не коснется онкология. Так или иначе, это будут его друзья, сам ли он, родственники, друзья друзей. Но это настолько болезнь, которая прогрессирует, к сожалению, молодеет, и охватывает все больше и больше людей. Но все мы пришли через личные истории, через личные переживания, через осознание того, что это нужно нам самим, нам хочется в этом работать, нам хочется помогать, нам хочется дать частичку того, что у нас есть. Ну, наверное, по возможностям и чуть больше, чем мы можем дать. Поэтому благотворительный фонд. Ну, некоторые аспекты есть правовые, почему мы именно выбрали форму благотворительного фонда, не общественной организации, не так далее и тому подобное, потому что онкология, она подразумевает собой дорогостоящее лечение, дорогостоящие диагностики, то есть нам нужно было правовые аспекты в аккумуляции денежных средств на расчетных счетах. Поэтому мы выбрали вот схему благотворительного фонда. Это, конечно, включает не только то, что мы просим денег для помощи. Это включает и волонтерскую помощь, и какой-то там, если так можно выразиться, вещизм. То есть кому-то нужно в чем-то помочь, какими-то вещами, медикаментозно или там что-то еще. У одних есть эти возможности, они хотят помочь другим. Мы координируем, координационные какие-то аспекты. Родилась идея благотворительного фонда. Но я считаю, что не так давно, 3-4 года назад, и в такую оформленную идею это переросло осенью-зимой прошлого года. Мы начали поиск тех, кто нам поможет учредить этот фонд. Его, к сожалению, нельзя учредить единолично. Нужен попечительский еще совет, который будет координировать. Это хорошо. То есть те люди, которые координируют и контролируют, это добавляет прозрачности работы фонда. И все это у нас вот вылилось в такой благотворительный фонд с названием «Я остаюсь», фонд помощи взрослым онкобольным. Надеемся, что наша деятельность, не надеемся, мы уверены, что она нужна. Нужна и сейчас, на данный момент она очень сильно актуальна.
Наталья, также хотел спросить вас, как человека верующего, о том, когда и как начался для вас в вашей жизни путь к осознанной вере. И сразу хотел бы еще спросить о том, как помогает и помогает ли вера в Бога в делах благотворительности.
Вы знаете, я не могу сказать, что вот с какого-то момента начался путь веры. Наверное, он был со мной всегда. Несмотря на то, что я ребенок советского пространства, постсоветского пространства, к сожалению, на тот момент у нас ни бабушки, ни родители, они не ходили в храмы и не учили нас этой культуре, ну, своего рода, да, культуре. Это было больше, наверное, в душе. В душе оформлялось, в душе хотелось и душой и сердцем просилось, то есть обращалось к Богу. Вспомнилось мне такой момент, почему-то сейчас вот на ум пришел. Это были выпускные классы в школе. Мы с подругами были в Пощупово, недалеко от Иоанна Богословского монастыря, и почему-то перед выпускными экзаменами нам очень сильно девчонками очень как-то вот потребность такая была внутренняя почитать акафисты. Сейчас не вспомню детали, то есть кому мы обращались, как это, что, но это было несколько там часов, но вот какое-то воспоминание у меня такое возникло, вот на поверхность вышло, поэтому я вам говорю. Без веры, наверное, в этой деятельности нельзя. Невозможно, потому что нужна какая-то поддержка неосязаемая, то, что идет от Господа, то, что мы просим. И перед тем, как создать фонд, мы просили благословения на его создание, понимая, что дело непростое, будут и трудности, и их будет много, и что с верой, с таким подспорьем, с молитвой у нас получится.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что вы слушаете программу «Город в лицах». У микрофона ее ведущий Алексей Добросельский. И сегодня у нас в гостях в студии учредитель благотворительного фонда «Я остаюсь» Ляляева Наталья Александровна. А, Наталья, вы сказали, что вы учились в музыкальной школе. Как музыка повлияла на вашу жизнь? Любите ли вы сейчас музыку? И что бы вы хотели послушать в музыкальной паузе?
Музыку я очень люблю, но сейчас я больше, наверное, слушатель, нежели исполнитель. Моя исполнительская практика закончилась, когда я получила диплом законченного музыкального образования по классу фортепиано. Ну, не знаю, как-то мне в первый класс, когда пошла в среднеобразовательную школу, мне очень понравилось такое детское воспоминание, как ходят клавиши от фортепиано вниз-вверх. Вот есть такое ребро там, да, вот мне это очень нравилось. С высоты своего роста я это видела. И мне почему-то вот потянуло в музыкальную школу, мне хотелось этого. И по классу хора занимались. Повлияла ли она? Ну, больше, наверное, на формирование каких-то культурных ценностей. Да, вот кругозора. Потому что в это я не пошла, в направление. Как-то это у меня больше осталось, как мои воспоминания, как просто вот корочка в образовании. Сыграю ли я сейчас что-нибудь? Навряд ли. Навряд ли сейчас что-то сыграю.
А какую музыку вы любите сегодня?
Разностороннюю. То есть нет такого, что... Я очень люблю рок. Очень люблю рок. А так, конечно, и классика. Но классика — это по настроению. То есть вот когда есть потребность какая-то, потребность внутренняя, послушать, углубиться в себя, поговорить с самой с собой наедине, тогда да, тогда классика. То есть есть у меня флешечка в машине, что можно включить, послушать и расслабиться.
Уважаемые радиослушатели, сейчас я предлагаю уйти на короткую музыкальную паузу, после которой мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Далеко, так далеко, что не с чем и сравнить. За далекою горой подвешен меч на нить. Имя мое на клинке, там, вдалеке. Не свернуть, не отвернуть, не обойти меча. Долог путь и краток путь в руке моей свеча. Только простая свеча.
Уважаемые радиослушатели, возвращаемся в студию. Напоминаю, что в эфире программа «Город в лицах». У микрофона Алексей Добросельский. И сегодня у нас в гостях учредитель благотворительного фонда «Я остаюсь» Ляляева Наталья Александровна. Расскажите, пожалуйста, какие основные стороны его работы, чем вы занимаетесь?
Когда мы задумывали фонд, у нас было единое мнение у всех, что мы хотим помогать именно взрослым. Взрослым помогать, как это ни странно звучит, сложнее, чем помогать деткам. Хотя такое в дальнейшем мы рассматриваем, что мы возьмем детское направление, но это перспектива. Мы занимаемся поддержкой онкобольных, тем, кто услышал для себя диагноз онкология. Это молодые взрослые и уже состоявшиеся люди. Это те, кому уже исполнилось 18 лет. Это лекарственная помощь, диагностирование, оплата диагностирования, материальная поддержка, психологическая поддержка. Сторон нашей работы очень-очень много. Сейчас мы это как бы декларируем и будем стараться выполнять, но пласт помощи очень большой, поэтому для нас важно, чтобы к нам присоединялось в нашу команду больше людей, которые бы хотели помочь.
На какой территории вы вообще работаете? То есть это Рязань, Рязанская область, насколько я понимаю.
Мы жестко себе рамок не ставили, потому что и рамки вот их болезни не существуют. В Рязань приезжают очень много заболевших по квотам с других регионов. Поэтому у нас не оговорено территориями города либо области. Но сейчас, на данный момент, мы работаем именно по нашему городу, по нашей области. Становимся на ноги. Как в дальнейшем у нас получится, ну, будет все зависеть от наших стараний. Будем стараться. Подобных фондов в России как таковых нет. Именно кто занимается взрослыми?
В основном детками.
В основном, да, занимаются детками. И есть направление в фондах. Кто занимается взрослыми, это огромный фонд, большой, они большие молодцы, фонд «Адвита», город Санкт-Петербург. Они берут тоже взрослых онкобольных, но это такая достаточно у них помощь узкоспециализированная, именно территориальная. То есть Санкт-Петербург и Ленинградская область. И фонд «Подари жизнь», фонд Чулпан-Хаматовой, очень известный фонд. Им огромное спасибо, они нам оказывают поддержку консультационную, То есть мы, как маленькие пока слепые котята, где-то там пытаемся что-то узнать, они нам в этом помогают. Вот они берут молодых взрослых, это на стыке, то есть они выпускают выздоровевших деток, ну, 17 лет, 18 лет, которые велись у них, которым они помогали на протяжении детства. Естественно, что они не бросают их и не говорят, что вот вам 18 лет исполнилось, вы у нас больше не входите в нашу программу поддержки, они им помогают. Но, тем не менее, большинство взрослых находится за бортом данной помощи. Многие считают, что взрослый человек, он уже состоялся, он может себе помочь сам. Но зачастую это не всегда так. Взрослому, так же, как и ребенку, нужна психологическая поддержка. Тем более для борьбы с таким заболеванием, как онкология. Во многом это не хватает финансов. Даже если могут все продать, все, что есть, не хватает денег на лекарства, на какие-то курсы химиотерапии. Поэтому мы хотим помогать, будем помогать. Все, что от нас зависит, мы будем стараться делать.
Ваш фонд достаточно молодой еще?
Да, 2015 год.
2015 год. Но и все-таки что-то изменилось с момента его основания? И вообще, насколько сложно в реалиях настоящего времени, нашего времени, заниматься подобными вопросами, подобной работой? Ну и, кстати, является ли это работой для вас? Работа в фонде — это работа? Или, может быть, это служение? Или... какое-то другое слово можно подобрать.
Вы знаете, как сказать, что это работа или служение, я не могу. Потому что работа — это перечень каких-то обязанностей, да, за которые мы получаем денежное вознаграждение. Это не так. Мы этим не занимаемся. Служение — это тоже, возможно,
служение
перечень...
людям.
Ну, опять же, это, наверное, считается у нас, что госслужащие, да, мне сразу вот почему-то ассоциация с госслужащими. То есть это те люди, которые тоже вроде бы служат народу, у них есть определенные обязанности, которые они выполняют. У нас их тоже нет. То есть либо мы это сами себе обязанности себе в душе, в своем внутреннем мире ставим, вот мы хотим это делать, мы это делаем. Это больше, наверное, тяга. Я бы так, наверное, характеризовала для себя это. То есть это то, что вот мы хотим делать, поэтому мы это делаем. Фонд, да, молодой. Документы мы юридически получили только в 2015 году, хотя, наверное, свою волонтерскую деятельность начали немножечко раньше. Почему я называю волонтерской? Потому что она нисколько была юридически оформлена, да, то есть какими-то документами, расчетными счетами, правовыми аспектами. Мы помогали тем, чем могли, людям, которые заболели, или даже, ну, то, что вот касаемо сделанных дел. Это Рязанский онкологический диспансер. Мы смогли собрать деньги и поставить туда холодильник плазмы крови в операционную. То, что было очень нужно и требовалось на тот момент. Хотя это был 15-й год, весна 15-го года, но документы мы еще не получили юридически. Смогли скоординировать благотворителей и отделение химиотерапии и смогли приобрести кровати для одной из палат. Ведь, согласитесь, немаловажно та атмосфера и, наверное, те условия, в которых находится человек, который борется. Это большое подспорье, в каких комфортных он условиях, да, находится, или он находится в тех стенах, когда эта атмосфера давит. Поле работы еще грандиозное, и по-хорошему, конечно, давно уже требуется постройка нового корпуса, но насколько это осуществимо с точки зрения государства, это, наверное, вопрос тут не ко мне. Мы будем стараться как-то этот вопрос вот двигать, вот что-то говорить о нем, заявлять. И активно мы начали работать с лета этого года, потому что для себя составляли какой-то план мероприятий, план организаций, что мы хотим сделать, намечали вопросы, которые хотим решить. И сейчас, вот на данный момент, мы готовим большую рождественскую акцию, новогоднюю акцию, для того, чтобы подарить рождественское настроение всем тем, кто находится в Рязанском онкологическом диспансере. Мы всех просим принять участие в нашей акции, потому что запах мандаринов, запах новогоднего и рождественского настроения, он поднимает дух, согласитесь. Поднимает дух, заряжает энергией. Мы хотим совместно с рязанскими торговыми сетями разместить на их территории, торговых площадях, боксы для сбора подарков. И просим всех, кто неравнодушен к нашей акции, пожертвовать 1-2 мандарина, может быть, килограмм. Кто-то захочет 5, кто-то захочет купить конфет или яблок. К купить это и опустить в наши боксы. Мы же, в свою очередь, все это будем забирать, передавать все это в Рязанскому онкологическому диспансеру для создания новогоднего рождественского настроения, потому что запах мандаринов у нас вот совсем вот ассоциируется именно с этими праздниками.
Наталья, какие акции уже были проведены, уже реализованы?
Да, у нас есть замечательный друг фонда, Владимир Владимирович Кованов, это фотограф, он же является преподавателем Рязанского художественного училища, большой человек с большой буквы, который не понаслышке столкнулся с онкологией, который борется сейчас. Мы все ему желаем здоровья, желаем выздоровления. Когда он находился на лечении, он не отпускал с рук фотоаппарат, он сделал некий фотопроект, который мы реализовали совместно. Сделали фотовыставку, она была презентована в апреле. Приглашали туда всех желающих, кто хотел посмотреть. Наверное, она была не столько радужная какая-то, да, она больше была реалистичная. Мы показывали так, как есть на самом деле. Люди смотрели, да, во многих случаях, наверное, они были шокированы тем, как обстоят дела. Многие спрашивали, как мы можем помочь. Сейчас некоторые из них с нами сотрудничают, помогают в каких-то решениях вопросов. Это, конечно, большое такое подспорье. Это был наш первый такой первый опыт публичных выступлений, публичной презентации фонда. В дальнейшем у нас, конечно, грандиозные планы по поводу всевозможных акций и после Нового года. И большой пласт работ, который будем поднимать по онкопсихологии. Потому что не всегда взрослым нужна материальная помощь. Иногда хочется, чтобы поддержали, поговорили, кому-то можно было обратиться. В первый момент, когда заболевший слышит диагноз, свой диагноз, такой образуется некий вакуум. Все знания, которые у него были до этого, может быть, аналогии у друзей или у родственников, они куда-то исчезают. И в этот момент нужно с кем-то поговорить. Просто поговорить, почувствовать, что ты не один. Это во многом специалисты, онкопсихологи. Хотя, с другой стороны, это просто вот помощь неравнодушного человека, который рядом. Вот это тоже такой большой пласт работ, который мы хотим затронуть после Нового года.
Наталья, относительно названия фонда «Я остаюсь». С одной стороны, название говорящее. «Я остаюсь», может быть, это слова тех, кто приходит в ваш фонд за помощью, такое жизнеутверждающее желание жить, надеяться, верить на помощь Божию, людей, на помощь людей, на их поддержку. Но это первое впечатление. Как все-таки появилось это название? И какой вы вкладываете в него смысл?
Вот за название я хочу сказать огромное спасибо сотрудникам компании «Павлов Дизайн». Это Елена Павлова и Олег Павлов. Они взяли на себя вот эту вот миссию разработки нейминга. Потому что сперва как-то у нас были между собой мозговой штурм всевозможный, да, и название. Но как вы лодку назовете, так она и поплывет.
Лучше ли обратиться к профессионалам?
Ну, они, скорее всего, не обращались. Они, скорее всего, вот люди, они отозвались сами. То есть давайте мы вам поможем в этом. И это такое прям вот, я сказала бы, да, вот мужское, наверное, начало в этом названии. Если посмотреть на наш логотип, он как будто написан шариковой ручкой, почерк от руки, «Я остаюсь», и в конце стоит точка. То есть это решение человека остаться для того, чтобы... Конечно, жить, в первую очередь, остаться, чтобы жить. С другой стороны, остаться для того, чтобы помочь. С третьей стороны, остаться для того, чтобы выслушать и не проходить мимо. Для каждого это решение остаться свое. Но, тем не менее, я остаюсь. Поэтому огромное спасибо за это название. У нас было много очень рабочих названий. Но это то, что отражает нашу суть, это то, что отражает нашу деятельность.
Наталья, а кто может рассчитывать на поддержку вашего фонда и как вообще это происходит, как можно с вами связаться?
Ну, у нас есть телефоны нашего фонда, на данный момент он один, это телефон 51 14 94, всегда включен, по этому телефону, благодаря, например, радиостанции «Вера», которая уже дает информацию о нас давно, нам звонят. Ну, в большинстве своем предлагают помощь. Звоните, спрашивайте, какие-то вопросы, просто поговорить. Если вам нужно просто поговорить. Если вам нужна помощь фонда, именно материальная помощь фонда. Если нужна какая-то консультационная помощь фонда, то, что касаемо онкологических заболеваний. Звоните, мы всегда будем рады, будем помогать всеми нашими силами. Вот, например, благодаря радиостанции к нам смогли обратиться за помощью с Путятинского района Карвиешвили Бадри Гиевич. Ему 54 года. Сейчас на данный момент мы объявили сбор на покупку лекарственного препарата под названием Авастин. Для него это жизненно необходимый препарат, это вопрос жизни. Каждые 3 недели он проходит с этим препаратом курс химиотерапии. И, к сожалению, 2 курса он вынужден пропустить, потому что не проводятся торги и не выделяются деньги на покупку лекарств для него. Естественно, что наша помощь не только заключается в том, что мы просим средства на это лекарство. Мы боремся с государственной машиной. То есть мы обращаемся в инстанции для того, чтобы ускорить процесс выделения денег на лекарства. Но тем не менее, всех неравнодушных мы просим перечислить возможные средства на покупку данного лекарства на наши расчетные счета для ускорения помощи. Потому что, я еще раз повторюсь, для него это вопрос жизни. Положительная динамика от этого препарата у него есть, и мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы ему помочь.
Благотворители – это все-таки один вопрос, да, люди, которые могут помочь как-то финансово, но еще, конечно, я хотел спросить о людях, скажем так, о волонтерах, которые могут оказать какую-то свою помощь, ну, своими силами, безвозмездно. Нуждаетесь ли вы в таких добровольцах и чем люди могут прийти помочь?
Вот прямо сейчас вот мне вот очень нужный вопрос, он такой для меня злободневный. К нашей акции, вот, которую мы будем сейчас проводить, нам очень нужны, я так буду их называть, Дед Мороза со Снегурочками, на машинах, которые нам помогут осуществить эту акцию, собирать мандарины и конфеты, фрукты торговых точек и доставлять их до Рязанского онкодиспансера. А так, помощь волонтеров. Без них деятельность фонда невозможна, просто невозможна. Дело в том, что на лечение приезжают с районов, и есть послеоперационный уход, есть уход после химиотерапии, то есть когда организм восстанавливает стаж после операции. Людям очень нужна помощь, очень нужна помощь. Помощь не только медицинского характера, но и бытового, наверное. Да? Где-то что-то отнести, принести, помыть, убрать. Если человек лежит в больнице, ему тоже нужна помощь. Спуститься, может быть, за препаратом, купить что-то вниз в аптеку. Зачастую это бывает очень тяжело, спуститься с 4-го этажа вниз, да, и подняться обратно. Да, огромное спасибо медицинскому колледжу, который с нами плотно сотрудничает по направлению волонтерской помощи. И еще это не сколько, наверное, будут еще профессиональные люди, да, с медицинским образованием. Очень много откликаются в соцсетях. Чем мы можем помочь? Чем мы можем здесь помочь? Чем мы можем там помочь? Может быть, где-то что-то отвезти, где-то привезти.
В социальных сетях вы тоже, да, ведете деятельность? У вас есть,
да,
группа, наверное?
Да, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть страничка на Фейсбуке, есть страничка в Инстаграме. Самые активные – это мы ВКонтакте и в Инстаграме. Там, где мы стараемся популяризировать информацию по нашему фонду. Ну и не только по фонду, наверное, по этой тематике онкологии. Потому что сейчас это актуально. Пытаться как-то на нашем сейчас уровне, нашими силами снять страх. Снять страх перед этой болезнью. Потому что есть еще люди, которые думают, что это заразно, к сожалению.
Наталья, а как вы оцениваете степень доверия людей, современных людей, к благотворительности в России? Потому что все-таки в обществе, как мне кажется, есть некое недоверие. Новости ВКонтакте листаешь очень часто, да, там помочь тому-то просит ребенку, там бездомным котятам, там такому-то фонду. И все-таки люди очень часто сталкиваются с мошенниками и как-то в обществе стали очень многие люди опасаться перечислять деньги куда-то, кому-то. И вот вообще от кого зависит улучшение этой ситуации, есть ли такое вообще?
Ну, есть такое. Говорит, что такого нет, и что нет мошенников. Их очень много на данный момент, к сожалению, что подрывает веру в нашу деятельность. Что зависит от нас, от работников некоммерческих организаций, это, наверное, продолжать работать, несмотря ни на что, несмотря на то, что появляются мошенники, делать нашу работу более прозрачной. То есть это всевозможные отчеты. Это век интернета, полностью прозрачный сайт. Показывать, откуда к нам поступили деньги, как мы их расходуем, что мы делаем. Это полная прозрачность организации. Тем самым мы будем вызывать или доверие, да, заслуживать это доверие. А то, что касается тех людей, которые хотят помогать, жертвовать, надо, наверное, более внимательно и пристально смотреть тем, кому помогаешь. Сделать юридическую организацию, которая будет заниматься мошенничеством, тем более благотворительный фонд, очень тяжело, это нереально. Потому что мы, например, прошли столько проверок, прежде чем открыться как юридическое лицо, вот, и на данный момент нас проверяют. И в нашем попечительском совете те люди, которые заслуживают доверия, это известные люди. Наверное, стоит доверять большим организациям, да, которые на слуху, на виду, или доверять тем людям, которых лично знаете, истории которых знаете. Потому что, к сожалению, да, я с вами соглашусь, появилось очень много интернет-мошенников, те, которые разместят слезливую фотографию, напишут не менее слезливую историю. И сердец у нас неравнодушных очень много, все стараются помочь. А в итоге, да, разочаровываются, смотрят, но это, к сожалению, еще раз скажу, что это современные реалии. В них нужно существовать, учиться, наверное, и учиться распознавать, где правда, а где ложь.
Наталья Александровна, спасибо вам большое за беседу. И, наверное, последний вопрос на сегодня, вопрос традиционный, который мы задаем каждому гостю, который приходит к нам на передачу «Город в лицах». Это два человека, которых бы вы посоветовали нам пригласить на свое место, в эту студию. Два человека, о которых вам было бы интересно послушать в формате данной передачи.
Кого я назову? Хотела бы назвать, наверное, Марину Игоревну Каляеву, это руководитель 9-го телеканала, которая, я считаю, что это сильный человек, сильная личность, которая ведет за собой целый коллектив, человека для нашей деятельности неравнодушного, потому что на все наши просьбы она откликается, поэтому ее. И Захарова Романа, это руководитель некоммерческой организации, это Рязанская общественная организация «Добрые сердца» она называется. Это организация, которая занимается помощью семьям с детьми с синдромом Дауна. Очень энергичный человек и, наверное, занимающийся той проблематикой, которая сейчас тоже актуальна. Вот с удовольствием послушала эфир вместе с ними.
Спасибо, Наталья Александровна, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о работе вашего фонда, о вас. Было очень интересно. И удачи вам в вашей деятельности.
Спасибо за приглашение. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что вы слушали программу «Город в лицах». Я ее ведущий Алексей Добросельский. И сегодня мы беседовали с руководителем благотворительного фонда «Я остаюсь» Ляляевой Натальей Александровной. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами на частоте 102.5 FM.
Город в лицах. История и современность.